Добрый вечер. Рад ужасно всех видеть в новом году. Первый выпуск программы «Обсудим». Пожалуйста, поставьте на входе лайк. Если еще не подписались, подпишитесь на канал. Вы видите слева от меня список патронов. Присоединяйтесь к нашим патронам, поддерживайте канал. Все ссылки нужны в описании. Сегодня обсудим все главные события вместе с главным редактором «Новой газеты Европы» Кириллом Мартыновым. Кирилл, привет.
Добрый вечер.
Значит, что бы ты назвал сегодня главным событием сегодняшнего дня? Что для тебя, что для «Новой газеты Европы», не знаю, что для тебя как для
Ну,
главного редактора или как для человека?
мы написали по этому поводу новости. Я не думаю, что это прям такое глобально главное событие для газеты. Но новость в том, что Татьяна Голикова, значит, которая занимается у нас здравоохранением, она на совещании у Мишустина сообщила, что так называемые, значит, вот участники СВО и члены их семей будут получать приоритетную медицинскую помощь. То есть в переводе на русский язык это будет означать, что люди, которые как-то причастны, значит, этой кровавой войне, они у нас будут более лучше лечиться, ну, очевидно, за счет всех остальных. И с одной стороны, понятно, что это такой косплей знакомой нам истории про ветеранов войны, ну, там, Великой Отечественной, Второй мировой, которым, значит, везде почет и уважение, и в поликлиниках они тоже могли там рассчитывать на то, чтобы хотя бы меньше сидеть в очередях, если получается. Но как-то параллель какая-то, в общем, достаточно страшная, потому что на наших глазах одно дело, там им платят их безумные деньги, обещают их без очередей сажать в самолеты, вообще расстилать ковровые дорожки. А здесь медицина, это в конечном итоге доступ к медицине, это вопрос уже про, ну, жизнь и смерть. И в целом, да, это такое очень серьезная заявка на такое сословное кастовое общество, когда убийство, абсолютно несправедливое преступное убийство на ненужной никому войне вознаграждается не только деньгами, но и социальными льготами. То есть не только у людей, вместо того, чтобы там дороги и школы строить, эти деньги забираются и отправляются наемникам, но теперь еще наемники будут вот и в поликлиниках себя, и в больницах себя чувствовать гораздо лучше. Как я понимаю, эта идея еще связана с некой компенсацией за то, что сократились выплаты по ранением. За легкие ранения теперь платят там не 1 000 000 рублей, по-моему, а всего лишь какие-то 100 тысяч жалкие, что это такое для наемника. Зато за тяжелые платят больше. Вот у нас начало 25-го года, ну, очередной шаг к сословному обществу.
Ну, я подумал тоже, когда увидел эту новость, что тут еще и другая история. Точнее, как тебе сказать, дополнительная. Дополнительная она, как мне кажется, в том, что, ну, ведь сословное общество на самом деле, по большому-то счету, оно не то чтобы его не существовало, да, вот какое-то кастовое. Оно, конечно, существует. И те, кто придумывают, вот сама Голикова, например, она принадлежит к совсем другой касте. Она не будет сидеть в поликлинике. Она имеет доступ к медицинским услугам совсем другого характера. Ну и так далее. Много всего, что отличает значит, госпожу Голикову и многих других от основного населения России. То есть одно как бы сословие есть, а они еще то есть они внутри условного плебса выделяют какое-то сословие, которое будет чуть больше, не намного больше льгот, но все равно бесконечно далеко от того, что себе вот эти устроители жизни, законов, инициаторы войны, в том числе, того, что они себе напридумывают.
Ну, я с тобой согласен, но просто здесь же вопрос в массовости, да, то есть таких, как Голиковых, представителей высшей номенклатуры, ну, их не так много. То есть я думаю, что какой-нибудь там районный судья, например, да, у него льгот такого рода, не монетарных, тем более, не так уж и много. То есть понятно, что он там может с кем-то договориться о чем-то, но все это так существует полуофициально, это скорее какие-то взаимозачеты. А здесь возникает такая, ну, достаточно массовая опричнина, все-таки речь идет про миллионы людей, с учетом того, что у этих наемников есть семьи. И поэтому, в принципе, да, вот они могут... То есть это такая будущая сцена в больнице, когда там нужно будет выбирать, да, кому оказывать приоритет, на кому делать какую-нибудь срочную операцию, или плановую операцию, когда какая-нибудь жена мобилизованного будет говорить, что вот мой там муж-то вот он что творит, там вспомним историю Надежды Буяновой, да, педиатра, вот, а вы, значит, вообще вас здесь не стояло, вы кровь не проливали, и подите отсюда вон. Это как бы серьезная заявка на то, чтобы сделать вот это, вот эти сословия просто видимыми, потому что с Голиковой обычные люди просто нигде не встречаются.
Да, это правда, и она невидимая. Я говорю, что это такое внутриплебсовое разделение, внутриплебсовое выстраивание, но с другой стороны, вот кто-то скажет, ну стоп, ты сам упомянул, в Советском Союзе были ветераны Великой Отечественной войны, и это может быть к нашему с тобой детству, к нашей с тобой юности, там, условно говоря, их просто осталось мало, и они не были заметны, и там члены их семей и так далее. Ну, вот еще там, я не знаю, 70-е годы их же очень много было, и не говоря уж про 60-е и 50-е. Ну и что? И это как раз не приводило никакой социальной напряженности, наоборот, как бы давало некий пример даже, что вот люди защищали родину, и вот им теперь есть некая компенсация вот этой самой родины.
Слушай, ну они, конечно, вдохновляются буквально этим, да, потому что это и Путину понятна эта идея. Он таким образом как бы мысленно оживил этих умерших уже ветеранов и сделал новых ветеранов из того материала, который у них был под руками. Но, ну, во-первых, это не распространялось, насколько я помню, на семьи. И вот этой сцены, как бы по мотивам дела педиатра Буяновой, ее довольно трудно было себе представить, да, ну, то есть что это, как это вообще было возможно. А во-вторых, все-таки советская медицина, она была построена на такой уравниловке, и были какие-то категории, значит, льготных граждан, там всякие герои труда еще, но им доставалось чуть больше из совсем немногого, что медицина могла предложить. А сейчас-то у нас в медицине, мне кажется, есть коммерческое предложение, есть от и до, да, и там дальше, в общем, довольно много можно себе всего запросить, ссылаясь на то, что ты герой войны, если повезет, если тебя как бы эти льготы поднимут наверх вот этой узкой пирамиды, где медицина более-менее качественная. Вот. Ну и, конечно, главное отличие, понятно, в том, что тут войну, очевидно, воспринимали как народную и как справедливую, а с этой, я думаю, есть некоторые сомнения по поводу заметной части граждан. Заметной части граждан, как нам всякие умные социологи объясняют, наши соотечественники считают, что нужно, чтобы эта война их лично не коснулась. И, конечно, никаких льгот они для, значит, воюющих не предполагают.
Да, вот как и ты, первой мыслью, когда, значит, я прочитал про вот эти льготы, и, наверное, у вас и прочитал, вот, первой мыслью была ассоциация с Буяновой. Видимо, когда медицина и война, СВО, ветераны, родственники и так далее, то первый самый яркий кейс, это, конечно, Надежды Буяновой. И вот смотрите-ка, чем он кончился. Интересно, то есть если этих людей выделить в отдельную группу, ну, специально их еще и облагодетельствовать, я думаю, таких случаев, как с Буяновой, будет еще больше. Это
Да, и
стимулирует.
тут же еще важно подчеркнуть, что вот этих военнослужащих, их будут лечить, и их сейчас лечат, в общем, нищие врачи в основном. Врачи, которые получают там в 10 раз меньше, например, заработную плату, чем участник, ну, в общем, чем наемник. И, конечно, это очень серьезный повод и для социальной такой ненависти взаимной, да, то есть любая врачебная ошибка будет выглядеть как, значит, дело украинских шпионов в конечном итоге, да, все к этому идет. Ну, то есть Буянова, как раз дело Буяновой к этому довольно близко подошло. Вот, а с другой стороны, врачи, в общем, действительно, мне кажется, могут справедливо поставить вопросы, зачем мы учились все эти годы в медицинских академиях, в медицинских институтах, если потом мы для государства просто абсолютно второсортные люди. Но в конечном итоге, я не знаю, мне кажется, что у членов семей врачей нету таких льгот, то есть они не заслужили перед этим государством приоритетного лечения.
Да, сегодня у нас Кирилл Мартынов, первый человек, который второй раз появляется в «Обсудим», несмотря на относительную молодость этой программы. И это в некотором смысле и неспроста, потому что Кирилла я сегодня позвал поговорить не только потому, что он замечательный журналист и обозреватель, ну и наблюдатель за всеми процессами, но еще и в некоторой степени участник. Значит, в каком смысле участник? В том, что на этой неделе было, значит, все обнаружили интервью Василия Якименко, которое он дал довольно малоизвестному каналу, и который специализируется на таких интервью, когда человек как-то хочет там о себе рассказать миру или напомнить. Вот он, собственно, и там и появился. Вот. А насколько я понимаю, ты же даже работал вместе с Якименко.
Да, я работал вместе с Якименко. Это очень увлекательная история. Мне кажется, что нужно немного контекста добавить. У меня это была весна 2011 года, и у меня к тому моменту самый важный контекст для меня, у меня к тому моменту моя бывшая жена, на тот момент действующая жена, 3 года находилась уже в розыске по вот этому ужасному делу, когда она там якобы пыталась свою дочь убить. И сейчас российский суд признал, что, в общем, как бы косвенно, что не пыталась, потому что 8 лет условно, это, конечно, очень показательная история. Ко мне пришел в тот момент времени мой знакомый, с которым мы вместе работали в фонде эффективной политики, сказал мне очень забавную вещь по поводу Росмолодежи. Он сказал, что вот это замечательное учреждение, которое имеет статус федерального министерства, оно ищет пресс-секретаря не из движения «Наши», для того, чтобы, значит, агентство меньше ассоциировалось с движением. И я проработал там в результате вот этого ценного предложения 1,5 месяца. Было очень любопытно. И действительно, я в нескольких совещаниях с участием Якименко побывал. Не могу сказать, что я его хорошо знаю. Но вот история была такая крайне, крайне любопытная, потому что я был, значит, преподавателем философии с женой в розыске, который был пресс-секретарем министерства, и мне это, конечно, давало некоторую иллюзию, что я могу, как бы, в случае появления на моем пороге, точнее, скорее, на ее пороге полиции, каким-то образом от всего этого отбиться. Такой контекст был.
Да, вот этот контекст, в который неплохо, конечно, засунуть нас всех в связи с тем, что мы будем дальше обсуждать. Обсуждать будем это самое интервью. Опять же, еще раз скажу, что оно прошло поначалу незамеченным, но потом, как обычно это бывает, кто-то один обратит внимание, и все пошли. Ну вот и наш канал наконец-то до этого дошел. Многим бросилось в глаза то, что он говорит, для чего создавалось это движение, то есть оно формировалось для того, чтобы силово, в том числе и силово, воздействовать на несогласных. Давайте посмотрим небольшой фрагмент.
Смотреть там вообще
Потому
доступную
что я не
информацию.
защитил.
Вот как вы говорите, вас уволили из правительства.
Так
Почему?
точно.
То есть, если смотреть там вообще
Потому
доступную
что я не
информацию.
защитил родину. Я должен был вывести на площади сотни тысяч людей, которые отпиздят всех белоленщиков и всех, кто имеет вообще свое непонятное желание что-то тут рассказывать, как нам жить, ни черта не понимая при этом. Причем, смотрите, я говорю без скепсиса и сарказма. Потому что каждый человек, выходящий на площадь, думает, уж я-то знаю, что нужно России, да? Вот он-то полный идиот. Это причем доказуемо. Просто можно тут поставить его, знаете, как таблица. Вот какое у тебя зрение. Доказать, что все, что ты сейчас говоришь, это галиматья. Просто тебе некуда себя применить. Был бы ты нормальный художник или математик, тебе в голову не пришло на улицу выйти. Тоже борец за свободу. Но в данном случае это нас не может интересовать. Нас интересует, что мне была поручена задача их с улиц убрать, и с этой задачей ни я, ни движение наше не справилось. Вот много интересного там всего, там 1,5 часа этого интервью, и разное и про Суркова есть, и про все, и про пятое, и про десятое. Чуть-чуть хотел немножко пройтись по пунктам. Во-первых, как тебе Василий Якименко, собственно, сам, как полагаешь, для чего он дал это интервью?
Ну, судя по всему, он такой, я бы сказал, как это, одинокий, не очень счастливый человек, хотя он там много пытался про буддийскую философию внезапно рассуждать, что как бы по моей первой специальности, особенно слово философия, И мне кажется, ему захотелось выговориться. Я не думаю, что здесь есть какая-то более глубокая подоплека здесь, что здесь есть какая-то тайная игра с его стороны, не видно в нем играющего человека. Он в этом интервью, в принципе, признался косвенно в совершении преступлений. Это неплохо, мне кажется. То есть, мне кажется, если бы мы в какой-то момент времени от всех остальных
Но не
участников...
уверен, что раскаялся.
Да, он как будто бы не слишком раскаялся, он скорее настаивает на том, что он прям, минуя стадию раскаяния, перешел к стадии внутренней трансформации. Там большая часть его монологов, она про это. Но вот он, в принципе, признался, да, что, да, что наши готовились как такие боевые отряды, да, что в 2011 году они не справились со своей задачей, а перед этим, очевидно, пытались справляться. Это такой контекст, который тоже нужно помнить. Он себя называет в этом интервью точно жуликом и, по-моему, люберецким бандитом. И в целом, да, как бы вот я бы, правда, я думаю, что это немножко не тот жанр. Это должно быть не интервью, это должен быть судебный допрос, конечно. Вот, то есть просто судебный допрос Василия Якименко и всех остальных участников этих событий, что конкретно они делали, как они конкретно распределяли, значит, деньги, как именно он заработал на эти дома, которые стали мемом, когда его там ведущий вначале спрашивает, ну что получается, ты во всем разочаровался? Он сказал, нет, конечно, я же столько себе домов построил и вообще как бы стал известным человеком и министром побывал, вот мне повезло. Вот. И в целом на меня довольно сильное впечатление оставило это интервью, надо сказать. Я посмотрел, наверное, процентов 70 этого такого, как будто там ведущий все время хотел говорить про Суркова и про наших, а Якименко все время хотел говорить про то, как он мир понимает, какие у него есть концепции сознания, причем здесь буддийская философия, как правильно строить отношения с женщинами. Вот такой разносторонний человек. Правда, мне кажется, что если бы мы... то есть как бы по программе минимум, если бы мы дожили бы до такого интервью со стороны там Соловьева, Симоньян и всех прочих, это уже было бы не бесполезно. То есть они бы фактически признали, ну, что мы врали и воровали, как, собственно говоря, говорил Алексей Навальный. Фактически Якименко все это подтверждает. Вот. Во-вторых, ну, действительно, все-таки интервью мало, то есть не очень понятно, будут ли для него какие-то последствия внутри нынешней России, потому что, насколько я понимаю, политолог Марков, да, требует теперь сатисфакции, требует наказания и вообще как бы некоторые расправы. Вот. А в целом это, конечно, действительно такой почти судебный протокол. Это вот, ну, простите, это просто наиболее такая понятная аналогия с нацистской Германией. Мы знаем, что там были дальше суды, как бы и осудили на самом деле далеко не всех. Многие давали показания, были оправданы, кто-то был даже в статусе свидетелей, были какие-то свидетели эсэсовцы, там, значит, партийцы и так далее. Вот. Вот он, в принципе, Василий дает, хотя ему хочется говорить о другом, но он дает некоторые показания. Он внутри этого потока, он говорит с политической точки зрения, ну, такие цинично-либеральные вещи. То есть он говорит, что как бы политическое насилие – это плохо. Вот он внезапно об этом говорит. Что может быть в 2011
Ну,
году...
он не очень-то говорит, что это плохо. Он говорит, что это не удалось ему.
Нет, он там говорит, что в принципе, что... То есть он, да, он говорит, что ему была поставлена задача, и он с ней не справился, и потом он якобы с облегчением оттуда ушел. Но он в целом говорит, да, что вот как бы история столетнего насилия в нашей родине, это, в общем, не та вещь, которая делает хороших людей. Он говорит о том, что он намекает на то, что вот те самые наемники, которые идут на войну за 3 миллиона, это, в общем, не очень счастливые люди. Он себе очень много в этом смысле слова позволяет, там частично намеками все-таки. Очень любопытно он отвечает на вопрос, как он относится к Путину. Он почти со слезами на глазах говорит, что Путина ему жалко, потому что он уже скоро 30 лет у власти, а кругом сидят такие Васи, как я, говорит он, и как бы ни черта не делают или все воруют. И как бы изменить в этой системе ничего нельзя. И с другой стороны, ну это тут уже такой постмодерн начинается, как он говорит про Медведева. В Медведеве он видит, видимо, своего свое альтер-эго, потому что В общем-то, Якименко отмораживается как Медведев, только по-другому сейчас. Ну, в смысле, то есть тоже отмораживается, но немножко другими словами. А вот Медведев, по словам Якименко, понял, что в президенты его больше не позовут, а поэтому можно в Телеграм писать любую чушь, потому что, в принципе, что ты мне сделаешь, как бы я уже бывший президент. А вот, вот очень такая, очень много там таких трогательных деталей.
Но с другой стороны, не очень понятно, почему он не боится. Ну, есть разные бывшие путинские чиновники, да, ну, кроме там, я не знаю, каких-нибудь там какого-нибудь Михаила Касьянова, допустим, да, который впал в оппозицию довольно давно. Вот, а разные другие путинские чиновники и даже из того же движения «Наши», он Роберт Шлегель, усвистел в ту же Германию и сидит тише воды, ниже травы вообще. Хотя прикидывается немцем вообще, просто прикидывается немцем. И почему он не боится?
Да я, во-первых, не уверен, что он не боится, но я думаю, что здесь скука победила страх. Это моя гипотеза. Такая даже не страха, а инстинкт самосохранения. Вот. И там какие-то еще были такие вот очень неожиданные от этого персонажа вещи. Ну, например, он там в одном из фрагментов говорит, что никакой России не существует. Это он пытается на свою такую номиналистскую философию такую, о том, что существуют конкретные вещи, люди и явления, не существует никаких генерализаций. Вот он пытается из этого сделать вывод. Вообще никаких стран не существует, ни России, ни Украины, ни Казахстана. Границы придумали люди, которые хотят в них верить, говорит там Якименко. Ну и, соответственно, как бы в его контексте это, конечно, важно, что он этими словами, он, в принципе, в общем, довольно прямо атакует всю конструкцию путинизма и пропаганды. Потому что за что же тогда идет смертный бой, если граница – это какая-то иллюзия, которую придумали люди. Его ведущий спрашивает про его разногласия с братом Борисом, таким православным ультрапатриотом, турбопатриотом, с которыми вот Василий, как выясняется, не общается, потому что их пути разошлись. Но в целом, да, как бы эта история вот про человека, который, то есть как он себя позиционирует, что он там к 40 годам он всего достиг, что-то было, по всей видимости, украдено, значит, он побывал министром, построил себе несколько домов, а с тех пор он занимается тем, что он читает книги. И он осознал, что он как бы был недалеким, необразованным человеком. Вот я правда, я думаю, что вот единственный здесь контекст, которого нам не хватает для счастья в этом, это все-таки судебный допрос.
Да, и вот в связи с этим я тоже размышляю. Вот это исключение или это правило? Они, условно говоря, все там плюс-минус такие. И даже не в этом дело. Какие они, не так уж важно. Но будут ли они так разговаривать через какое-то время? Наступит ли это время, когда они будут разговаривать таким или каким-то похожим способом?
А, ты знаешь, во-первых, мне в прошлом году у меня была очень интересная встреча там на нейтральной территории, в третьей стране, когда один из людей, которые работают на российскую пропаганду до сих пор, так, ну, как бы скорее по инерции, потому что он был там каким-то сурковским кадром, и Суркова там нету уже в том качестве, этот человек все еще работает. Значит, человек, он немножко, как бы, будучи немножко навеселе, он мне сказал очень трогательную фразу, я даже вынес ее в заголовок итогового видео в прошлом году в ужасных новостях у нас на канале. Мордор предал своих орков. И он под орками имеет в виду не россиян, не граждан Российской Федерации, а вот ну, тех людей, которые служили всему этому, которые шли в бой, которые там бросались фекалиями, которые травили оппозиционеров. Скорее в переносном смысле слова, но некоторые, видимо, и в прямом. И выяснилось, что, в общем, с их мнением никто особенно не считается. По-моему, Якименко тоже себя осознал вот таким как бы отработанным орком, что, в общем, и с ним никто не советуется больше, как куда именно там вести страну, которая не существует, по его словам, потому что существуют только отдельные люди. Я навел справки в Москве. Мне сказали, что ты вообще зря удивляешься этому явлению. У нас тут таких много, просто обычно они интервью не дают. Вот, то есть, ну, я в ответ сказал, что вот в эмиграции наверное, все эти люди бы, наверное, как-то не выжили, потому что если ты теряешь связь с реальностью, да, и начинаешь заниматься буддийской философией, то, в общем, твои шансы на выживание как-то сокращаются. А, видимо, вот если в какой-то момент времени что-то украсть и жить как рантье, то потом можно вот быть таким разочарованным софистом. Вот, то есть это, как мне говорят, ну, как мне говорят, это достаточно массовое явление, может быть, не универсальное, но это далеко не история одного Якименко.
Но некоторые по-прежнему в обойме, как я понимаю, там, условно говоря, Кристина Потупчик.
А, ну, я думаю, да, как бы я видел ее метание по поводу того, насколько глубоко надо пенетрироваться, извините за выражение, войной. Вот, и кажется, сначала они тоже как-то были крайне расстроены и разочарованы, люди вокруг нее, что их не спросили, когда войну начинали. Это их общая обида, как раз именно поэтому Мордор их и предал. Вот, а потом, как бы это сказать, ну, потом они начали ездить в Луганск, позировать там, значит, показывать, что вообще-то они патриоты. Кажется, потом опять на Италию, правда, переключились. Ну, вот, но немножко туда поездили. И как-то с тех пор вот... Ну, я не знаю, это как бы такой немножко странный способ быть в обойме. Это ты... как бы это обойма, где у тебя вообще никакой субъектности нет. То есть тебе просто ты не то чтобы даже прыгаешь так высоко, как тебе скажут, это и так понятно. Ты, в принципе, не имеешь никакого выбора. Ты можешь просто сидеть и принимать все решения, которые зародились в голове такого верховного скуфа, скажем так. Вот он сегодня проснулся с утра, да, и, значит, и выяснил, что вы все едете в Донецк. И вы теперь, у вас есть теперь камуфляж, берданка, и вы, значит, не просто пропагандист, но еще и соучастник военных преступлений. Вот, это странная обойма. То есть, мне кажется, что это такая уже очень серьезная деградация, и можно только порадоваться за Шлегеля и за прочих персонажей, которые сказали, что они ЛГБТ-френдли, значит, продемократические активисты, которые ненавидят обсуждение политики.
Ну, действительно, да. Когда, так сказать, заработал уже все, и можно жить в своем немецком доме как рантье, почему нет, в конце концов. Порадуемся, возрадуемся же за них. Как полагаешь, но ведь, условно говоря, Маргарита Симоньян или там Владимир Соловьев, которые тоже сегодня будут упомянуты, они же все-таки другого, если не масштаба, если не калибра, то другого, может быть, сегмента людей. И им уже, мне кажется, не грозит быть рантье, разве что открыть, так сказать, это направление в Китае.
Ну, почему? Я думаю, что Маргарита в какой-то момент времени может попасть не то чтобы в немилость, тут она, наверное, найдет общий язык с кем угодно, но как-то вот она тоже может устать, выгореть, решить, что она теперь, значит, эротический писатель, у нее же есть вторая профессия. Она про индоуток пишет, вот, и там про какие-то, значит, какие-то гусиную кожу, по которой, значит, там кто-то ползет. Вот я пытался тут читать некоторые отрывки тоже для видео. Вот, я думаю, что она может писать мемуары, как мы там, не знаю, в главном были правы. Мне тяжело себе представить Маргариту в роли вот Якименко, в смысле, что она, ну, прямо скажет, что мы врали и воровали. Ну, может быть, она как-то все-таки в какой-то момент времени выйдет на пенсию. Ну, нельзя же эти условные блины с лопатой есть всю жизнь в таком количестве, да. Ну, люди устают. Вот, поэтому, и в смысле, то есть мы же как бы понимаем, что может быть сценарий вот фактически с 2011 года в России власть до некоторой степени сменилась. То есть, ну, примерно те же самые люди у власти, как бы, да, но с другой стороны режим довольно сильно трансформировался. Мы можем предположить, что еще через сколько, через 13 или 14 лет, да, как бы будет какой-то еще другой цикл, где Маргарита останется уже пенсионеркой менее востребованной. Вот. И она, ее при этом никто не посадит. Вот к Василию пока тоже никаких претензий со стороны российских силовиков вроде бы нету. Человек продолжает жить по тому графику, которым он поделился. Там, просыпаясь в 5 утра, читаю умную книгу, потом 12 часов ничего не делаю.
12 часов трансформируюсь изнутри, потому что если вы книгу прочитаете, у вас никаких больше сил не останется, но зато вы трансформируетесь.
Да.
Это так, знаете, вольное переложение интервью Якименко. Да, к Маргарите Симоньян плавно перейдем, потому что тоже нашли на этой неделе, откопали из рудников памяти интервью с ней. Но я не удивился бы, если бы его и не откопали на самом деле. Его посмотрел Макашенец с популярной политики и сделал ролик по этому поводу. Но как-то он тогда не произвел, значит, фурора. Но кто-то вытащил, может быть, Денис Казанский, это украинский блогер, может быть, кто-то еще вытащил важный, ну как важный, единственный, мне кажется, такой содержательный кусок, где Маргарита Симоньян с Эмпатией Манучи, на канале Эмпатии Манучи, с этим самым Манучи обсуждает, собственно, как могут выглядеть договоренности между Россией и Украиной. Давайте посмотрим.
Всем, конечно, хочется
То
Одессу.
есть
Одесса,
только то,
безусловно,
что
русский
взяли.
город. Послушай, мы же исходим не из мечты, а из реальности. Я же тебе рассказываю про то, что говорит компьютер, а не то, что хотелось бы. Мне бы хотелось, чтобы и Одесса, и Киев, и Харьков, и все остальное. Я думаю, что реалистично, что может предложить и на что может пойти и Трамп, и мы. Это, значит, те территории, которые наши на тот момент, когда начинаются эти переговоры, они наши. Ну, знаешь, как часто бывает? Останавливаемся на линии соприкосновения, все, что по эту сторону от линии соприкосновения наше, все, что по ту. Создается некая буферная зона, как это часто бывает в зонах конфликта. Есть некие гарантии, хотя бы гарантии никто никогда не поверит, но все равно, хотя бы пусть они будут на бумаге, о невступлении Украины в НАТО.
А наши базы там?
Какие наши базы
ну,
там?
Чтобы каким-то образом контролировать это.
Чтобы там они были, я не думаю, что кто-то на это пойдет. Мне кажется, это было бы круто, конечно. Мне нравятся твои мечты. Я к ним присоединяюсь. Но сейчас мы обсуждаем реалистичный исход, а не исход мечты.
Ну вот, его могли бы не заметить, потому что оно вышло не в Ютубе, а в Рутубе. Это самый Манучи, который задает удивительные вопросы типа наших баз. Вот, ну, прямо скажем, не тривиальный. Вот, он ушел же с Ютуба на Рутуб, и вот 3 недели оно шло до всего прогрессивного человечества. Наконец, значит, кто-то помимо тезки Макашенца, значит, обратил на нее внимание. Многие трактуют так, что вот это транслируется, значит, хотелки Путина, и пропагандисты начали готовить население к тому, что будут какие-то договоренности, будет какое-то там прекращение огня и все прочее. Я вот почему сомневаюсь, потому что как раз если бы даже не какая-нибудь, если бы не Украина, вот не украинский блогер Денис Казанский, то вообще население бы, которое должны были таким образом готовить, оно бы и не узнало ничего, где-то на Рутубе там что-то вышло, кто же его смотрит-то? Вот, но может ты как по-другому думаешь?
Слушай, тут, прости, я отошлюсь к предыдущему персонажу, который там делился своими секретами посещения всех этих так называемых властных коридоров. Его тезис был, я думаю, что, наверное, с ним можно согласиться, что на этом уровне их никто не контролирует. Ну, то есть, никто не позвонил накануне интервью Симоньян с каким-то, в общем, блогером, хотя и относительно популярным, когда он был на Ютубе, и не продиктовал в методичке, как она должна отвечать на этот вопрос. Она, наверное, исходит из некого ее собственного здравого смысла. И вообще это, ну, мне так кажется, по крайней мере. То есть тут можно, конечно, конспирологические теории строить, но зачем? Когда можно и без них обойтись. Вот. И это вообще очень интересное столкновение, ну, как бы тупого пропагандиста с умной пропагандисткой. У него какие-то базы в голове, вот базы Черноморского флота в известном месте находятся, как бы ради которых якобы все начиналось вместе с флотом. Вот. Да, а Симоньян говорит, в принципе, про некоторую наиболее просто здравомыслящую идею, которую настойчиво прорабатывает сейчас, я думаю, американская администрация. Потому что согласиться с Путиным на все его условия, а по-прежнему официальная позиция Кремля заключается в том, что, значит, дайте нам 5 регионов, официально признайте их, санкции снимите, и еще как бы, ну, там, назовите меня царицей морской, да, как раз этих всех потопленных кораблей. Вот, то есть, ну, как бы такая длинный список, как они говорят, хотелок, это их язык. Вот. А история про то, что заморозка конфликта навязывается Украине по линии боевого соприкосновения, ну, наверное, да, я думаю, что когда, в смысле, то есть это действительно как бы та вещь, к которой американцы сейчас при новой администрации могут стремиться. Я думаю, что бои в Курской области это в значительной степени про это. Это история про то, что, ну, хорошо, раз по линии соприкосновения, значит, у нас вот есть Курская область. Мы готовы оттуда выйти, если вы освободите несколько, значит, точек, которые важны для нас, например, для будущей безопасности Украины. Это вот какая-то очень прагматичная, хотя, может быть, и совсем не романтическая картина мира.
Ну да, и переговоры не могут начаться, если их точка в этом, если позиция Путина в этом, что мы можем остановиться по линии соприкосновения, переговоры не могут начаться, пока в Курской области находятся украинские военнослужащие, хотя бы какой-то ее там кусочек контролирует. С одной стороны, но с другой стороны, можно же договориться и поменяться, в конце концов, никто не мешает.
Ну да, я как раз про это и говорю. То есть, если искать здесь какую-то рациональность, то она ровно в этом. И важно символически контролировать кусок Российской Федерации,
Ну да.
чтобы требовать вывода войск из тех там частей Востока Украины, которые важны для Украины. Ну, понятно, что для нее все части важны, да, в конечном итоге. Но разменяться по справедливости явно не получится в нынешних условиях, потому что все складывается. И в военном, скорее даже в политическом смысле слова, все складывается сейчас не в пользу правительства Зеленского, к сожалению.
А как полагаешь, вообще вот у Симоньян и людей там такого рода, да, ее примерного там уровня, ну там у Соловьева, не знаю, еще у кого-то, ты говоришь, что вот их на таком уровне не контролируют, а есть ли у них какая-то система вообще представления и система того, о чем они говорят? Потому что, ну, создается иногда впечатление, что они то ли сознательно забывают то, что они говорили недавно, то ли как-то у них это весьма хаотично. Есть ли какая-то система? Мы сегодня вот об этом говорим. Ну, как у нас есть планы, мы его придерживаемся.
Слушай, но надо сказать, что не только пропагандисты грешат некоторым забвением, да, своих слов, потому что я думаю, что мы в том состоянии, в котором мы все находились в начале 2022 года, мы там тоже много всего
Наговорили,
наговорили, да,
наобещали.
но я надеюсь, что...
Некоторые даже поспорили, пари заключили.
Да, я надеюсь, что все-таки отличие в том заключается, что хотя люди ошибаются, да, и иногда ошибаются искренне, но все-таки, условно говоря, наш сектор, он способен ошибки признавать, там, и говорить, да, там, мои прогнозы там не оправдались, был неправ, исходил как бы из ложной информации, на эмоциях был. И вот здесь, конечно, да, здесь система забвения работает более плотно, здесь именно важно, поскольку они ведь себя воспринимают как такой, как бы орган государства, такой физиологический какой-то, да, то этот орган всегда должен быть очень красив. В нем не должно быть изъянов. То есть, когда Путин врет и постоянно меняет показания, конечно, он не будет извиняться за то, что он обещал не менять Конституцию или не повышать пенсионный возраст или не нападать на Украину. Вот не будет он всего этого делать, потому что он всегда был прав в главном. Вот. А это такие как бы маленькие гомункулусы путинизма. Они тоже, в общем, из этой логики исходят. Они, поскольку они лица этого государства, такой осьминог, такие щупальца, да, которые во все стороны тянутся, и там вот на присосочках Кеосаян, Симоньян, Соловьев и дальше по списку, они должны быть тоже идеальны, они должны быть без изъяна. Когда они врут, когда они забывают о том, что они говорят, в этом есть высшая государственная необходимость. Как они узнают, в чем состоит государственная необходимость высшая, мне кажется, это их профессиональная сфера компетенции. То есть они как раз вот тратят, как мне представляется, большое количество времени на то, чтобы понять, что сейчас нужно врать. Я вот, ну не знаю, это может быть сложноватая будет метафора, не знаю, насколько я смогу ее корректно воспроизвести, но вот помнишь, была у Бастрыкина, была идея, что состязательность сторон в суде – это буржуазное извращение, чуждое нашей системе судебной, и в России судья прокурор и следователь, они собираются все вместе, не знаю, берут ли адвокаты, наверное, тоже берут, и они вместе ищут истину по делу, объективную. Вот. А у разных, значит, современных философов 20 века, уже не таких современных, у них было довольно много сказано о том, что часто то, что мы называем истиной, совпадает с тем, что мы называем властью. Ну, то есть, когда власть говорит, там, не знаю, объявляем вот этих преступниками, да, как бы это и есть истина, потому что, ну, вот там это такой перформанс, то есть, они объявили, знаешь, как вот корабль называю корабль там «Аврора», и с этого момента все, это корабль, который официально известен как «Аврора», и вот указами власти тоже. И вот мне кажется, что Симоньян, она работает как раз следователь, прокурор и судья из идеального мира Бастрыкина, задача которых заключается догадаться в том, сколько лет хочет начальство по этому делу. Потому что как бы закон это то, что сейчас хочет начальство в первую очередь. Вот это, наверное, это очень изматывающе. Я не знаю, как бы я не занимался подобного рода вещами, но могу как-то себе представить, что у людей это становится главным делом их жизни. Угадывать желания, настроение начальства, предсказывать их, простилать дорожку немножко впереди.
Дорогие друзья, спасибо, что смотрите. Если лайкаете, так вообще земной поклон. Но я еще попрошу вас не только подписаться на канал, но и зайти в описание. Тут, во-первых, телеграм-канал «Новой газеты Европа». Есть, и можно на него подписаться, и целый их YouTube-канал тоже. Вот, так что подписывайтесь, там он, видите, Кирилл Мартынов вам анонсировал ролики, которые он записывает время от времени, ужасные новости. Вот, и так называется просто. Ну, и много всего другого в описании есть, заглядывайте, пожалуйста, но начните, если можно, с лайка. А мы продолжаем вот чем. Я сегодня обратил внимание на публикацию Бильда на русском, и там говорится о том, что датская разведка утверждает, что в 2019 году российские спецслужбы подделали письмо, которое сподвигло Трампа заявить о возможной покупке Гренландии. Короче говоря, российские агенты, по мнению датской разведки, сфабриковали письмо от имени тогдашнего министра иностранных дел Гренландии Ани Лони Багер сенатору США Тому Коттону. В письме министр выражал благодарность за финансовую помощь и обещал как можно скорее провести референдум о независимости Гренландии от Дании. На самом деле она такого письма не писала, однако сторонник Трампа Коттон, получив его, призвал купить Гренландию. Ну и пошло-поехало. Еще с 2019 года все это дело тянется. Так сказать, российские спецслужбы по информации датской разведки, и что было нам рассказано Бильдом, ну как бы запустили вот тот камушек с обрыва, со склона, с горного, который в результате превратился в обвал, и который сейчас вот все расхлебывают, и вот эта история с Гренландией уже на второй каденции Трампа продолжается. С одной стороны, могу поверить запросто, ну просто помня всех этих пранкеров, которые звонили, кому только не звонили вообще, всем звонили, со всеми разговаривали и так далее. А с другой стороны, ну, как бы видеть вообще за всем происки российской разведки, происки Путина, происки спецслужб, ну, это как бы наделение их каким-то прямо дьявольским всесилием, во что я тоже не верю. Что думаешь ты по этому поводу?
Ну да, я бы тоже как-то с осторожностью относился к такого рода гипотезам. Мы как-то привыкли, в общем, то есть, во-первых, есть миф действительно о том, что спецслужбы всесильны. С другой стороны, мы знаем, например, на опыте расследований Грозева и Навального, что в спецслужбах работают идиоты. Ну, просто реальные идиоты, да, и как бы, ну, там, и, значит, самыми известными из них были вот эти отравители Скрипалей, которые, в общем, совсем не были похожи на значит, каких-то выдающихся агентов. Вот. С третьей стороны, как-то ясно, что в последнее время российские спецслужбы работают лучше, у них много всего получается. Из последних примеров, очевидно, их участие в Невзлингейте, когда они сумели как-то замечательно донести нужную информацию, да, как бы до тех, кому она действительно могла пригодиться. Вот. И поэтому я даже исключать действительно не стану, но мне, конечно, надо сказать, что в мире, где российские спецслужбы могут поссорить европейскую страну НАТО с США при Трампе из-за одного поддельного письма, ну, по-настоящему страшно жить, конечно, да, потому что если это возможно, то, в принципе, вообще все возможно, к сожалению. Вот. Так что, в общем, наверное, здесь пока нужно как-то больше информации, и я бы в первую очередь здесь интересовался действительными настроениями в Гренландии, потому что вот у них выборы в апреле, и, кажется, там действительно нарастают всякого рода ажиотация, что пора бы Гренландии получить побольше независимости от Дании. Так что в апреле мы увидим продолжение, видимо, этого шпионского триллера.
А мне кажется, каждый здесь поимеет свою выгоду. Я уж не знаю, там, как Дания, но если политики там не дураки, думаю, тоже придумают, каким образом это... Там ввести налог, например, какой-нибудь очередной на, значит, жителей, на содержание Дании, например, о, этой Гренландии, например, вот, и так далее. Или, в общем, все поимеют. Почему? Потому что, как мне кажется, Трамп уже поимел, потому что уже предложено расширить военное присутствие американское. Смотрите, он ничего не делал, ровным счетом. Там 2 твита, 3 заявления и все, условно говоря. Не было никаких ни переговоров, ни какой-то подготовки, работы, каких-то прений в парламентах каких-нибудь, в Организации Объединенных Наций или еще что-нибудь подобное. Вообще минимальными средствами человек буквально добивается расширения военного присутствия. Так что... конечно же, классная штука для избирателей. Смотрите, мы укрепили обороноспособность Соединенных Штатов.
Ну, мне кажется, у твоей коллеги Александры Филипенко, у нее есть хорошая гипотеза, что Трамп в этом смысле действует, немного напоминая Симоньян, как бы он придумывает новые темы для того, чтобы все забывали про старые. То есть, ну, например, вот он должен у нас буквально через неделю войну остановить. Но как-то вот, судя по всему, это так быстро не случится. А он прямо обещал, это был важный тезис его предвыборной кампании. И, в принципе, когда ты уже присоединил почти Гренландию, Канаду, Панамский канал, значит, и переименовал Мексиканский залив, ну, кого волнует это Украина? Как бы тут такая движуха началась, как говорили другие представители того же политического поколения.
Ну да, не, это само собой, но мне кажется, и политические выгоды налицо. Ну и, конечно же, собственно, власти автономии Гренландии, которые теперь под это дело могут и денег с Дании требовать, и больше автономии, и даже вплоть до независимости, и черное от чего. Вообще,
не, ну, такая... слушай, проблема в том, что да, что как бы когда у тебя много ресурсов и медийных, и политических, ты можешь готовить разные блюда. Проблема в том, что это все немного вот в нынешнем виде, это похоже на такую, знаешь, такую детскую кулинарию, когда вот, значит, ребенок там играет на кухне, да, он видит там, не знаю, есть сода, соль, корица, значит, давайте все смешаем, поджарим это, масло еще положим побольше, шампунь выльем с кухни, да, гель для душа, вот. И потом скажем, ну, много же возможностей открывается, да, перед всеми. Действительно, ну, такого же никто раньше не делал. Удивительный хаотический мир. Я не уверен, что в среднесрочной перспективе такой подход к описанию мира на таком уровне, что он, в общем, всем будет полезен, потому что ты, во-первых, никогда не знаешь, какой частью мира заинтересуется Трамп завтра, во-вторых, да, что делать с объектами его интереса, да, потому что он одновременно, ну, вот одно время его Северная Корея очень интересовала, он к этой теме время от времени возвращается, понятно, что у него особые отношения с Израилем, ну, и дальше по списку, то есть это в течение первого президентского срока, мне кажется, Трамп себя так не вел, то есть это вроде бы тот же был человек, но у него тогда были некоторые тормоза. Сейчас политическая система в таком серьезном кризисе, и Трамп понимает, что, ну, внутри этой системы он третий раз президентом не станет, И либо надо ее сломать, либо там преемника готовить, что более вероятно. Вот. И, в принципе, он вот тоже, он как Медведев до некоторой степени. Он понимает, что это его как бы последние 4 года. Нужно получить максимум удовольствия, максимум фана. Я не уверен, что всем будет хорошо в результате. Но мы скоро увидим, да, это как бы... Это все-таки нас отсылает к той теме, которая часто иронически возникает, да, теми пресловутого конца истории, от, значит, политического аналитика и философа и ученого Фрэнсиса Фукуямы. Вот что-то история никак не заканчивается. Хотя вот действительно, ведь 20 лет назад казалось, что ну что может нашим миром случиться? Вот худшее, что было тогда, это там, да, значит, 11 сентября примерно, а дальше как-то все, а в целом все как-то очень так упорядоченно происходит.
Ну да. И тут, собственно говоря, началось. Если про Гренландию действительно, ну про вот начало, да, всей этой истории, мы действительно не очень много знаем, мы можем строить только разные догадки, зато про то, что Китай и Индия начали отказываться принимать российские танкеры из-за новых санкций. Мы знаем точно, в том числе и благодаря тому, что новая газета «Европа», кстати, об этом написала новость. Вот. Как полагаешь, что называется, началось, то есть санкции начали как-то действовать, или это просто вот какой-то момент, знаешь, обычной неразберихи поначалу, на всякий случай, ну, перестраховываются, что называется, а потом как-то найдут какое-то приемлемое решение, как обычно вот это бывает, ну и все продолжится дальше. Россия будет
Ну,
поставлять нефть и газ.
простое уравнение, которое здесь решают американцы в первую очередь, заключается в том, как не задушить мировую экономику, как не загнать цены в 150 и 200 долларов за баррель, и при этом сократить количество денег, которые есть у Путина в бюджете. Как мы видим, пока это уравнение никак не решается. Возможно, здесь есть, это надо со специалистами говорить, здесь есть какие-то дополнительные переменные типа, например, резкого увеличения производства нефти внутри США, чем Трамп грозится заняться тоже, да, это как бы его такой, значит, один из его фирменных приколов, так сказать. Вот. И в нынешней ситуации пока, по сути, ну, то есть, по сути, американцы сами не заинтересованы в том, чтобы российские нефтепродукты не поступали на мировой рынок. Значит, их идея вроде как заключается в том, что они должны по ограниченным ценам, с этим потолком цен поступать и под контролем вот заинтересованной международной общественности. Особо этого не происходит, и мне кажется, что нынешние санкции, нынешние и охота за этим флотом танкеров. И первые, на самом деле, санкции против отраслей, против конкретных производителей, потому что были секторальные санкции против российских нефтепроизводителей типа Роснефти. А вот на днях, под конец байденовской администрации, пришли санкции против конкретных крупных российских игроков на этом рынке. Вот. Пока все это выглядит так, что по-прежнему, да, то есть кого-то они чуть-чуть поддавят, торговать станет сложнее и дороже. Издержки российской стороны будут расти, а все-таки вода, в данном случае нефть, эту дырочку найдет каким-то образом. Вот. И я пока не вижу как бы какого-то серьезного здесь изменения. Но вот эти танкеры не будут заходить в порты Китая и Индии, ну, значит, они придумают, какие другие танкеры туда отправить, заплатят еще больше посредникам, это да.
Или разгружать где-нибудь в другом месте, а потом перегонять какими-нибудь там утлыми лодочками или какой-нибудь левый газопровод, я не знаю, нефтепровод. Но это я вот здесь тоже согласен, все время как-то придумывали. Причем это ж в интересах обеих сторон, поэтому я думаю, что еще придумают. Максимум, что это увеличит издержки. Вот. И,
Да.
может быть, на это и был расчет. Еще одну тему хотел успеть обсудить до того, как мы, как обычные люди, начнем обсуждать прям буквально сплетни. Вот, ну не сплетни, нет, просто как это называется, светскую хронику. Смена главы музея истории ГУЛАГа. Опять же, прочитал сегодня в новой газете «Европа» о том, что Романа Романова уволили с должности директора музея истории ГУЛАГа. Это учреждение не работает уже 2 месяца. Там был скандал, якобы какие-то нарушения пожарной безопасности, вот, и тогда его в связи с этим закрыли, а вот теперь уволили директора, и вместо него будет директор музея Москвы, будет совмещать оба музея, Анна Тропкова. Как ты полагаешь, с музеем истории ГУЛАГа покончено?
Ну, есть довольно мрачные ожидания по этому поводу, потому что музей ГУЛАГа ведь был довольно уникальным и остается уникальным явлением на нашей карте, потому что это государственный музей, учрежденный правительством Москвы в начале нулевых, когда как бы другая была совсем политическая эпоха, и когда в Москве московское правительство при Лужкове действительно хотело показать, что вот мы переосмыслили, делаем такую современную коллекцию. Романов этот делал замечательные там вещи совершенно на мировом уровне. Это не только был, ну, музей, где были экспонаты, они исследования проводили и публиковали их информацию и просвещением занимались. И было действительно, к сожалению, чем было, чем заняться. История ГУЛАГа до сих пор хранит много белых пятен или черных пятен, которые надо по-хорошему надо изучать и расследовать даже. Вот. И сейчас есть довольно мрачное ожидание, что в худшем случае, ну, я думаю, что на самом деле будет такое скорее медленное изменение концепции. Вряд ли новому директору поставили, значит, план прямо к 1 марта открыть совершенно другой музей. Но худшие ожидания такие, что, в принципе, это постепенно превратится в музей героического подвига советского народа в трудные годы индустриализации и Великой Отечественной войны. К сожалению, вот с использованием насильственного труда. Ну, в конечном итоге все эти заключенные, они вот внутри того нарратива, который сейчас развивается, они были большими патриотами. Государство просто помогло, собрало их вместе и помогло им как следует потрудиться на благо их родины, а помогали им в этом вертухаи, значит, достойные такие предки нынешней федеральной системы исполнения наказаний, которая постепенно в ту же сторону по чуть-чуть разворачивается медленно, как избушка в детской сказке.
Ну, жалко, конечно, потому что музей истории... С другой стороны, понятно, что такие, даже, в общем, по большому счету, безобидные вещи для режима становятся, ну, как бы, не то чтобы смертельными.
Нет, но это вещь очень обидная. Это не зря же этот называемый глава Совета по правам человека Фадеев, он сказал, что чекисты, то есть, как они теперь называются, ФСБшники, они очень беспокоятся, когда люди собираются с Соловецкого камня. Это их очень нервирует. Это
так и есть.
Работать. А здесь целый музей, как бы. Ну, как можно вообще?
Ну, музей не под окнами, знаешь, находится, поэтому... В общем, может, там же фишка в том, что Соловецкий камень под окнами буквально.
Ну, это как, знаешь, как у них, они в судах же любили вот это писать, что значит, случайно шел мимо церкви, где прыгали Pussy Riot,
да-да,
испытал оскорбление чувства. А здесь представь себе, случайный ФСБшник, ничего не подозревающий, заходит в государственный музей, а там ему рассказывают, что... как бы его организация или ее предшественница непосредственно, это кровавые палачи и преступники, которые убивали ни в чем не повинных людей. У него же есть как бы сердце сразу, ну, то есть здоровье ухудшится, настроение, он не сможет ловить иноагентов. То есть я вижу здесь очень прямой государственный интерес.
Ну, в общем, да, тут трудно с этим спорить. Ну, просто казалось бы, что это, в общем, не такая уж и... Не такая уж и серьезная. Ну, кто, сколько народу ходит в музей ГУЛАГа? Ну, правда. Ну, кроме шуток. Ну,
Сколько людей, чьи религиозные чувства были затронуты тем, как Pussy Riot заходит в храм Христа Спасителя?
Ну, там хоть инстаграмами и прочими твиттерами все распространялось. Вот это как-то что.
А музей ГУЛАГа тоже есть инстаграм. Он же там наверняка все распространял, да, пока они не заявили, что это экстремистская площадка.
Ну, может, да. Хотя, окей. Ладно, давай обсудим веселую тему. Знаешь, так сказать, люди веселятся, и мы к ним присоединимся, как самые обычные люди через несколько секунд. Порадоваться хочется за людей. Знаешь, вот стало таким вирусным видео завирусилось, как люди празднуют в Куршевеле на лыжном курорте, всем известном, с выносом бутылки шампанского и российского флага. Давайте поглядим. Вообще, конечно, стоит уехать в Куршевель, вот, и там как-то собраться для того, чтобы именно так праздновать новогодние праздники. Ну, у каждого свои традиции, не будем за это строго судить.
Не, ну,
но
сейчас
не,
в
я-то,
Россию...
я-то обсудить хотел даже не... А, прости, что?
Ну, в России же сейчас приходит вот этот новый такой новорусский стиль, как бы, да, как бы матрешки там, вот это все, медведи, балалайки. Это сейчас очень востребовано, вот они и везут все лучшее в Куршевель. Это же россияне приехали, ну...
Да, и ты понимаешь, что
давно не был на родине,
я на самом деле даже хотел обсудить не их. Ну, мне кажется, по большому счету, это частное дело. Можно, знаешь, обсуждать там с той точки зрения. И вообще, когда я впервые это увидел, думаю, ну, сейчас, значит, поднимется вой. Что вот, опять там хорошие русские или какие плохие русские обнаглели. Там с флагом ходят везде, туда-сюда. Но у этой истории было совсем другое развитие. В общем, даже не в тех кругах начали обсуждать совсем. Наибольшее распространение получило это в Z-кругах. Там сначала порадовались. Победа! Потому что, вот, во-первых, вытеснили оттуда украинцев, которые вроде бы тоже там до этого праздновали. Ну, как они говорят, я уж не знаю. Но они там приписывают себе эту победу или на самом деле неважно абсолютно. Что вот наш флаг Куршевель, Куршевель наш, вот это вот все. А потом пришли другие силы совсем, которые осудили тех, которые радуются. И более того, Владимир Соловьев, например, потребовал проверить всех тех, кто там с российским флагом в Куршевеле ходит, и отправить на СВО. Два раза в своей передаче к этому возвращался. По-моему, шикарная вещь. Никто лучше не мог, значит, за... И как вот к этому относиться? Противоречивые чувства, согласись.
Нет, ну у меня был комментарий тоже в ужасных новостях. Я, кстати, Куршевель поместил мысленно в Швейцарии. Я всю жизнь думал, что он там находится, но как бы это чуть-чуть по соседству в французских Альпах, да, и там и вот даже в этом видео есть, что это.
В Швейцарии же Давос такой же курорт, одно и то же.
Ну да, вот. Но я ни там не бывал, поэтому это ошибки, значит, плохого знания школьного учебника по географии. Вот. Но у меня первые ощущения были, что, конечно, хотел с этим людям испортить праздник. Ну, то есть, как-то, не знаю, там, какой-нибудь показать им какой-нибудь плакат с тем, чем еще под этим флагом сейчас занимаются. Потому что одно дело вот эта дискуссия про российские флаги на акциях российской оппозиции антивоенной. Тут можно что-то дебатировать. А здесь у людей просто чистый и праздник, да. То есть, тот же флаг, который параллельно используется для того, чтобы снести с лица земли там какой-нибудь город Покровск, последний крупный снесенный буквально, он разворачивается в Куршевеле, все радуются, шампанское пьют. Мне вот прям хочется испортить людям праздник. Ну, вот прям такой я человек полный такого ресентимента. Испортить не в смысле не насильственно, никуда их не отвозить, а просто, ну, как-то в ответ им показать какую-нибудь картинку неприятную, встать рядом. Да,
и... По одну сторону с Соловьевым получается.
Ну, нет, вот, да, как-то не хочется. То есть, это старая история, что если, значит, Соловьев против, то я за, как бы, да. Но я думаю, что у Соловьева мотивация немного другая, даже сильно другая. И плюс он еще и методы предлагает другие. Для Соловьева это, конечно... Это, конечно, то, чего по-настоящему люди хотят. Люди в России, вот мне кажется, прям у людей есть запрос на социальную справедливость. Все очень несправедливо. Богатые жируют, вот с Голиковой мы начали. Вот справедливости нигде не добиться. И вдруг внезапно выясняется, что Соловьев-то оказывается за простых людей. Ну, потому что если ты можешь поехать в Куршевель, это только дорога там, не знаю, 1150 будет в лучшем случае, если эконом-классом лететь и экономить. Вот.
1150 – это сейчас, наверное, до Стамбула и обратно, мне кажется. Или даже
ну, до Стамбула, там, мне кажется, можно, до Стамбула можно не очень дорого улететь. Слушай, тут люди летают как бы через Стамбул. Вроде мы эти цены себе представляем. Ну, короче, неважно. В общем, много денег нужно, чтобы просто туда доехать. А там тебе еще шампанское, и какая-то одежда у тебя модная, и флаг ты привез. И вообще ты молодец. Ну, то есть, очень люди... Вот, то есть, это история про то, что вот вот народный трибун Соловьев внезапно всем объясняет, как устроена справедливость. Он это просто бросает людям, которым надо кого-то ненавидеть, чтобы чувствовать, что они вместе на какой-то одной стороне. Это, в принципе, история голой вечеринки в каком-то чуть-чуть другом, в других декорациях. Я думаю, что у них на самом деле серийная вещь началась. Они хотят больше голых вечеринок. Но голую вечеринку, поскольку там ничего не было про войну и трудно было, ну, в смысле, символики никакой не было, патриотической вроде бы, то как-то вот голую вечеринку трудно призывать как-то срывать с антивоенных позиций. Ну, действительно, наверное, частное дело, может быть, не очень этично, но, ну, в смысле, просто, то есть, как бы с участием звезд там дорого отдыхать в воюющей Москве. Вот, кто-то мне говорил, что теперь концерты на квартирники поменялись, потому что людям не до конца удобно сильно много радоваться, даже уже и 3 года спустя тоже. Вот, а здесь же, да, здесь просто они эту патриотическую символику... То есть, как бы, это то, что людей раздражает. Вот Соловьев чувствует, что это людей раздражает, и, в принципе, дает людям возможность поненавидеть вместе. Такая пятиминутка. Я думаю, будет 3-я, 4-я серия. Им нужны еще какие-то враги, кроме иноагентов, потому что... Ну, как-то иноагентов уже вроде как вытеснили, вот YouTube там замедлен, заблокирован. Ты, если хочешь что-то узнать про иноагентов, тебе прям нужно специально напрягаться. А здесь вот Соловьев тебе рассказывает, кого надо ненавидеть сейчас, в начале 25-го года.
Вот оно что. Ну что ж, спасибо большое. Благодарю Кирилла Мартынова, главного редактора издания «Новая газета Европа». Подписывайтесь на их Телеграм, на их Ютуб. Ссылки в описании. В описании также найдете много других интересных ссылок. Также поставьте, пожалуйста, финальный лайк. Подпишитесь на канал. Ну и приходите завтра в The Breakfast Show в 9 утра. Будут вас ждать там Максим Поляков и Ольга Романова. Спасибо. Спасибо, дорогой.